Союзное государство. В центре внимания.
Здравствуйте, вы слушаете программу «Союзное государство в центре внимания». Меня зовут Екатерина Шевцова. В центре внимания нашей сегодняшней программы завершившиеся российско-белорусские стратегические учения «Запад-2025». 16 сентября президент России Владимир Путин посетил полигон Мулино в Нижегородской области, и там в присутствии министров обороны России и Беларуси Андрея Белоусова и Виктора Хренина он наблюдал кульминацию военных маневров союзного государства.
Мероприятие проходит на 41 полигоне. Участие принимают 100 тысяч военнослужащих, задействуются около 10 тысяч систем вооружения, техники. Причем это все современная техника, используемая в практической боевой работе. Такие планы учения строятся, исходя из опыта, полученного при проведении специальной военной операции.
В ходе посещения полигона российский президент Владимир Путин пообщался с представителями иностранных государств, которых пригласили на учения, а также лично осмотрел вооружение, военную специальную технику, которая участвовала в маневрах, и даже применил тепловизионные очки. Ну и, естественно, верховному главнокомандующему доложили об отечественных разработках. Ну и наблюдал, как я уже сказала, президент и за завершающим этапом учений. Вот сегодня мы и поговорим о том, каково значение этих учений, как на них отреагировали на Западе. Сегодня у нас на связи руководитель Центра белорусских исследований Института Европы РАН, доктор экономических наук, профессор Николай Межевич. Николай Маратович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну что, учения закончились, благополучно все. Слава богу, никакие наши прогнозы и какие-то домыслы даже насчет провокаций не воплотились в жизни, хотя эти мелочи с беспилотниками польскими мы обсуждали. Ну, в расчет, я думаю, брать это не будем. Как вы считаете, достигли мы той цели, которую хотели показать этими учениями в плане информационного такого воздействия?
Я думаю, что мы достигли. Но если мы будем просить, например, у польских дипломатов, или, что гораздо хуже, с медицинской точки зрения, у литовских, спрашивать будем, достигли мы цель или нет. Они скажут, нет, они ничего нам не скажут. Но понятно, что сила была продемонстрирована. Вот сразу договоримся. Применять силу – это не очень хорошо. Это опасно, это можно получить некую непредсказуемую реакцию. А вот использовать силу почему бы и нет. Простите, а демонстрировать силу почему бы и нет? Вот мы как раз этими учениями силу продемонстрировали.
А они поняли, потому что, ну, ни наблюдателей там уж них не было, ничего. Как они смогли вот это все оценить и посмотреть?
В НАТО существует воздушно-космическая разведка. Уверяю вас, еще когда я был не профессором, а студентом, нам преподаватель, была такая дисциплина, связанная с аэрокосмическими снимками. И преподаватель говорил, что из космоса видно не только, какие сигареты вы курите, но и сколько сигарет у вас осталось в пачке. Ну, конечно, он добавлял не с каждого спутника, с военного.
Ну, я могу сказать, что у нас тоже есть спутники дистанционного зондирования Земли, да, и мы, ну, как бы тоже, в общем, знаете, следим за природой.
Разумеется, поэтому мы знаем, в общем-то, знаем, что происходит у них. Они, к сожалению, знают, что происходит у нас.
Ну, а почему, к сожалению? Вот мы же транслировали и обещали там на учениях использование орешника отработать и ядерного оружия. Отчитался Виктор Хренин, что да, все, и Павел Муравейко, глава белорусского генштаба, тоже сказал, что да, вот будем и так далее. В общем, я так понимаю, что с этим-то у нас вопросов нет.
Идеальный вариант, когда они видят то, что мы им хотим показать, но не видят то, что мы им не хотим показывать.
Угу. Знаете, я вот слышала такую интересную точку зрения у коллег о том, что вообще на эти учения, конечно, неплохо было бы специалистам приехать, посмотреть. Ну, конечно, все отказались, понятное дело, но по факту это очень интересная история, потому что там идет такая демонстрация абсолютно реальной обстановки одной из самых сильных армий в мире, которая воюет в реальных условиях. То есть для какого-то военного опыта это очень крутая история. Вот не знаю, согласны вы с этим или нет, и почему они так все поотказывались-то резко?
Ну, во-первых, они надеются на разведку, и не только космическую, но и всякую иную, например, агентурную. Во-вторых, часть учений проходила на территории Республики Беларусь, и там некоторые иностранные наблюдатели присутствовали. пусть интрига останется, и я не буду, не имея точной информации от белорусских коллег, комментировать. Но были вчера вот этот вопрос. Я имел возможность чуть-чуть обсудить в посольстве Республики Беларусь в Москве. Так вот, вся информация, какая должна быть доведена, до них доведена. Они знают прекрасно, что «Орешник» — это не мультфильмы. Да, они нам когда-то говорили, что это мультфильмы. Нет, сегодня нам не говорят, что это мультфильмы. Они просто делятся на две части. Политический эстаблишмент, он демонстрирует поведение слепо-глухого, а военные люди, которых мы не знаем и не видим очень часто, и тем более представители разведки, они, конечно, понимают угрозу Запада. Если бы Запад понимал, что у нас нет сил, верил в это, то они бы давно уже бомбили наши города.
Вот, знаете, сложно сказать, что пусть лучше они знают, или пусть лучше они в своем неведении в мире розовых пони живут. Вот, знаете, сложно здесь сделать выбор, да, что из этих вот...
Верно. Верно, еще Сун Цзы эту дилемму понимал и тоже не смог дать ответ.
Николай Маратович, такой вопрос. Во-первых, не понимаю, для чего поляки границу закрывали. Вот в чем здесь тайный смысл? Им надо было хоть как-то отреагировать на наше учение? То есть здесь логика-то какая?
Я постараюсь сдержаться в рамках приличий, но у многих наших радиослушателей есть кот. И все знают, что делает кот, когда ему нечего делать.
Он гадит в тапке.
Или что-то лижет, да. То есть вот считайте, что поведение польских политиков – это не военных инициатива. Военные все понимают. Польских политиков вот именно такое. Мы же видели, ну я, по крайней мере, видел видюшки с польской стороны. Но это несерьезно. Они укладывают какие-то мешки, разматывают, очень экономно разматывают колючую проволоку, ставят какие-то колья. Ну, для журналиста, может быть, это произведет впечатление. Но на современную бронетехнику это впечатление не произведет. Другой вопрос в том, что а кому вы нужны? Вы никому не нужны.
Ну и прибалтийские также страны никому не нужны, но они изображают какую-то великую значимость.
Безусловно. Но если у Польши есть армия и, в общем, традиционные исторические амбиции, то амбиции Прибалтики я не понимаю ни по отдельности, ни вместе взятые. Тем не менее, поведение у них, ну, где-то тяготеет по масштабу глупости и по амбициям, ну, к Соединенному Королевству, Великобритании и Северной Ирландии. А согласитесь, Эстония и Великобритания и Северная Ирландия – это все-таки разные величины.
Ну, кстати, про Великобританию, коль уж сказали, визит Трампа туда, да, тоже все обсуждают. Все, знаете, смотрят, что было не по протоколу. То есть я, конечно, понимаю, что связывать наше учение и этот визит не стоит, это совершенно параллельные такие вещи, да. Но, тем не менее, все равно вот эта канва визитов, встреча на Аляске, потом саммит ШОС, теперь визит в Великобританию, вот это, наверное, стоит как-то вот вместе на это обратить внимание. Цель-то какая вот этого визита, чтобы что-то показать, договориться или как?
Значительное количество российских экспертов, именно специалистов по Британии, высказывают осторожно мнение о том, что отношения Лондона и Вашингтона не совсем простые. Я тоже в данном случае сдержанную даю оценку. То есть между этими странами существует конкуренция, разумеется, не та, которая была там в 1925 году, и не та, которая была в 1825 году, но конкуренция. Причем в этой конкуренции ни Вашингтон не может быстро сломать Лондон, ну и, разумеется, Лондон тоже не может справиться с Вашингтоном. Отсюда вот такая активность.
Ну, я могу сказать, что подлетное время Орешника до Лондона с наших границ, от наших границ, там минут 10, как говорят военные эксперты, это так, небольшая ремарка просто. Никто ничего не собирается делать, просто вот такая вот...
Так оно и до Вашингтона небольшое, тоже проблема. А уж до Таллина я даже не представляю, как измерять это время. Можно ли за это время хотя бы закурить сигарету или не успеть.
Наталья, не надо орешник тратить. Дорогое удовольствие.
А, это верно.
Скажите, пожалуйста, Николай Маратович, как вы вот оцениваете присутствие Владимира Владимировича на учениях? Потому что, ну, в общем, это редкость, когда Владимир Владимирович в военной форме присутствует на такого рода вот мероприятиях. Тоже это разошлось по всем мировым СМИ, тоже все внимательно смотрели. Это такой заключительный этап был у нас в Мулино, уже на территории Российской Федерации. Такой заключительный этап учений. Все было так очень красиво, масштабно.
Разумеется, это определенная демонстрация. Наш президент мог бы одеть любую одежду, но предпочел на военном полигоне быть в военной форме. Это демонстрация того, что учениям уделяется особое внимание верховного главнокомандующего, а не просто президента, и что все, что делается, это есть реализация общего видения российской стратегии, которая формируется президентом Российской Федерации с учетом мнения законодательных, исполнительных органов власти, экспертов и с учетом тех голосований всенародных, которые были.
Ну, посмотрим. В любом случае, все эти учения наши будут иметь такой отложенный эффект. Мы будем смотреть, о чем пишет западная пресса. Нам всегда интересно глянуть, потому что, по первости, они могут молчать.
Конечно.
А потом они, знаете, там выдержат в себе, там согласуют со всеми и выдадут какую-нибудь ерунду. Будем смотреть. Спасибо большое, Николай Маратович.
Спасибо.
Руководитель Центра белорусских исследований Института Европы РАН, доктор экономических наук, профессор Николай Межевич был сегодня с нами на связи, а мы продолжим нашу программу буквально через пару минут.
Союзное государство. В центре внимания. Программа произведена по заказу телерадиовещательной организации Союзного государства. Союзное государство. В центре внимания.
Здравствуйте, вы слушаете программу «Союзное государство» в центре внимания. Меня зовут Екатерина Шевцова, и в центре внимания нашей программе, конечно же, одна из главных тем новостей этой недели, одно из событий этой недели – учения «Запад-2025». Они завершились 16 сентября. Напомню, что на завершающей фазе учений в Мулино в Нижегородской области присутствовал президент России Владимир Путин. И у нас на связи белорусский политолог Алексей Дзермант, с которым мы как раз и обсудим вот это влияние на, так скажем, геополитику наших учений. Алексей, здравствуйте.
Здравствуйте.
Алексей, вы знаете, мне кажется, про учения говорили даже, наверное, больше до того, как они начались, чем у них самих. Скажите, пожалуйста, мы, с вашей точки зрения, добились того информационного такого послевкусия, что ли, о котором, наверное, планировали, да, когда вот говорили об учениях? То есть в новостях говорили, писали ровно столько, сколько мы, наверное, и планировали.
Наверное, с нашей стороны это так, и все было ожидаемо. Это плановые учения, никакого экстраординарного события в них нет. Поэтому я думаю, что с нашей стороны реакция и СМИ, информационные поводы, связанные с учениями, они понятны. Другое дело, конечно, реакция западной стороны. Там царила такая дезинформационная вакханалия, я бы это так назвал. И, конечно, апогей – это то, что Польша использовала учения в качестве повода для полного закрытия границы. То есть это говорит о том, что дело не в учениях, а дело в том, что они пошли на достаточно такую крайнюю меру для всего евразийского континента и не погнушались нанести самим же себе ущерб. Зачем они это делают? Ну, видимо, работают в интересах сил, которые не имеют отношения к Евразии. Это, скорее всего, американцы. И в этом плане, конечно, учения были использованы именно как повод для их вот таких неприкрытых, крайне недружественных действий. Я думаю, это не совсем идиотизм. Если мы помним, что перед закрытием границы президент Польши Навроцкий ездил в Вашингтон, встречался с Трампом, ну и, видимо, там получил указания на перекрытие границы. Для чего? Это, прежде всего, удар по Китаю, потому что северная ветка пояса и пути проходит через Беларусь, Польшу. Ну и поляки таким образом показывают Китаю, членам ШОС, особенно после успешного саммита с Китаем, что, в общем-то, у нас есть инструменты давления на вас. И, кстати, недавно в Польше был и министр иностранных дел Китая Ван И, очень скупая информация об этом визите, но, видимо, вопрос границы тоже обсуждался, и этот вопрос используется как инструмент давления и на Китай, ну и также на Беларусь и Россию. Но я думаю, что эта игра, конечно, никакая не польская, наверное, даже не европейская. Это все делается по указке американцев, для которых вот эти барьеры в Евразии — это возможность, ну, собственно говоря, расправляться с оппонентами и зарабатывать самим, продавая те или иные товары, ресурсы в Европе и в Евразии в целом.
Мне, знаете, иногда кажется, что и американцы, и европейцы, но европейцы, наверное, в меньшей степени, американцы в большей, воспринимают всю эту историю, знаете, как некую игру, как такую, я имею в виду, шахматную партию какую-то. По факту это там ядерное оружие условно использовали, да, на этих учениях, и орешник, и отработаны были какие-то самые неприятные сценарии. Насколько вообще наша реальность с их реальностью соотносится?
Я думаю, что мы живем немножко в разных реальностях, да, потому что для нас, конечно, целью не является нападение на наших западных соседей. В этом нет никакого смысла. Тем более это чревато большой войной, это мы все понимаем. А вот там, мне кажется, идет какая-то накрутка вот этой истерии военной, и они до конца понимают, что даже случайность трагическая в Балтийском море, на границе польско-белорусской или польско-российской, она может привести к непредсказуемым последствиям. Но все равно это они делают, продолжают. И вместо того, чтобы как-то, ну, задуматься о безопасности, о ней можно заботиться только совместно, они наоборот делают все, чтобы каналы прервать, и общение, и коммуникации, в том числе по линии военных. И в этом смысле непредсказуемость — это самое опасное в данной ситуации. Но они этой дорогой идут и полагают, что, я не знаю, они бессмертные, или их кто-то защитит в случае каких-то серьезных событий и обострения ситуации. И это, конечно, говорит о безответственности. То есть эти люди живут в мире, где, ну, наверное, нет представления о том, что это все может закончиться очень печально, и для них прежде всего.
Ну, кстати, продолжая вашу мысль и ваше утверждение по поводу того, что мы отрабатывали агрессию, вот согласно сценарию учения, некая республика Полесье, Восточная республика подверглась нападению противника. Это я про наше учение, да, что мы здесь отрабатывали угрозы извне. У нас всегда так, мы никогда ни на кого не нападаем, даже в учениях. У нас совершенно другая история, в отличие от стран НАТО. Кстати, опять почему-то возникла тема Суакского коридора. Опять пошли какие-то разговоры по поводу того, что Россия якобы собирается, вот, значит, на Запад учиться. 25, мы тоже хотели там в эту сторону поработать. Это вообще почему идет спекуляция в эту сторону?
Ну, потому что им нужно оправдывать те военные расходы, которые они затребовали у Европейского Союза, ту помощь, которую получают от Соединенных Штатов. Это нужно объяснять, там, в том числе своему населению, куда идут эти военные расходы, почему они такие большие, почему сокращается социалка. Для этого, конечно, используется образ врага опасного, который вот готовится на них напасть, то есть это Беларусь и Россия. И поэтому происходит такая информационная накачка прежде всего. И объясняют они таким образом, почему же отношения не улучшаются, а наоборот все хуже и хуже, и почему они превращают свою территорию, по сути, в полигон. Полигон и напичканное оружие солдатами, чужеземными, кстати. Вот таким образом они все это оправдывают и рассказывают через опасность угрозы своим людям, зачем это они делают.
Наши президенты Владимир Путин, Александр Лукашенко, в общем, погружены в процесс учений Запад-2025 были, да, и, кстати, Александр Григорьевич регулярно появляется в армии, там даже в военной форме бывает, там инспектирует. Владимир Владимирович реже, вот был он замечен на учениях, вот тоже в военной форме. Это такой сигнал, в общем, мне кажется, да, неплохой. И вот как это следует трактовать?
Думаю, что трактовать следует так, что наши президенты очень серьезно относятся к вопросам безопасности, обороны. Это первоочередные вопросы для них. И это не просто для галочки. Это действительно повышенное внимание, чтобы мы не пропустили никакой удар, никакую провокацию и имели возможность чем ответить, причем в союзном масштабе. то есть совместно. И это фактор сдерживания, то есть то внимание, которое уделяется президентами, и те действия, которые мы проводим совместно, это, конечно, фактор сдерживания, чтобы там та сторона понимала, что никакие замыслы мы не пропустим, и никакого повторения 41-го года больше никогда не будет.
Как стоит во всем этом сейчас воспринимать визит Дональда Трампа в Великобританию? Ну, помимо каких-то таких вот любопытных вещей, там многие, конечно, там уже это изучили, все по цитатам разобрали, но в общем и целом это посыл кому, куда и зачем, для чего этот визит? Как-то это к нам имеет отношение? Вообще стоит к этому присматриваться, что ли, с опаской, возможно, или это так?
Ну, конечно, опять же, на фоне успешных переговоров, саммитов у нас на Востоке и в рамках ШОС, и те отношения, которые, допустим, есть у Беларуси и России, США, конечно, нуждается вот в укреплении своих союзов, в укреплении так называемого трансатлантического единства, ядром которого является, конечно, отношения США и Великобритании, США и ЕС. Но и вот Трамп пытается свои союзы каким-то... С одной стороны, он давит на ЕС, вынуждает, шантажирует, а с другой стороны, ему, конечно, союзники нужны, США в одиночке не справляются вот с ролью какого-то гегемона. Поэтому визит в Великобританию – это, да, это попытка как-то улучшить отношения с Великобританией, решить какие-то проблемные вопросы, которых немало, противоречия которых немало. Ну, для того, чтобы в одиночке в том мире, где Восток, Евразия все более приобретает вес и не зависит от США и их капризов.
Ну, посмотрим, как все это будет разворачиваться. В любом случае, наши учения прошли, прошли прекрасно. Все задачи, которые были поставлены, наши военные выполнили. Все у нас хорошо, и дай бог, что все это, конечно же, тоже дошло до тех, кому это было адресовано. Спасибо большое, Алексей Демон, белорусский политолог, был с нами на связи. Спасибо огромное.
Спасибо.
Ну, если говорить военным языком, то вот помимо того, о чем я уже рассказывала, российские военные тренировались применять гиперзвук, который уже используется у нас нашими вооруженными силами по целям ВСУ в ходе СВО. На этой неделе адмирал Головко по целеуказанию дальнего противолодочного самолета 142 ракеты «Циркон» уничтожил морскую цель, и на этой же неделе, 16 числа, этот же корабль из Баренцева моря выпустил «Циркон» по береговой цели в районе полигон Чиж в Астраханской области. Расстояние от рубежа пуска до мишенной позиции составил около 900 километров, отметили в Минобороны. И еще одну гиперзвуковую новинку – кинжал учились использовать экипажи самолетов МиГ-31. Также в российском военном ведомстве отметили, что учебно-боевые задачи выполнялись с учетом боевого опыта, полученного в спецоперации. Еще огромное количество беспилотников. В общем, все, что положено, все сделали. Я думаю, что наши коллеги в эфирах разберут уже с точки зрения военной ценности эти учения. Ну, а мы программу заканчиваем. Я напоминаю, что вы слушали программу «Союзное государство в центре внимания». С вами была Екатерина Шевцова. До свидания.
«Союзное государство в центре внимания». Программа произведена по заказу телерадиовещательной организации «Союзного государства».